Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы находимся в Государственной Третьяковской галерее, в зале, где представлено знаменитое полотно Александра Иванова «Явление Христа народу». Об этой картине и об истории ее создания в нашей сегодняшней передаче «Хранители памяти».
Так случилось по моей профессиональной жизни, что я невольно стала преемницей изучения наследия Иванова после смерти замечательного исследователя и хранителя, и автора каталожных описаний в наших академических каталогах этого художника Ольги Александровны Алиновой, жены известного исследователя Михаила Михайловича Алинова, чья монография об Иванове 1980 года, изданная, как вы понимаете, в советское время, на основе его диссертации, стало действительно для многих открытием и откровением. Потому что этот художник, с одной стороны, он хрестоматийный. Его знают практически все, кто какой-либо маломальский интерес имеет к русскому искусству и к русской живописи. И тем не менее, в силу того, что его искусство было целиком направлено на сферу религии, на осмысление религиозных образов, религиозных догматов, конечно, оно получало разную трактовку. И по-разному осмыслялось в зависимости от того, какая эпоха на дворе. То, что сейчас Третьяковская галерея владеет этим бессмертным полотном и самым большим, самым представительным собранием работ этого художника, стало следствием вот того революционного передела музеев, который случился в 20-е годы. Ведь эта картина и множество эскизов к ней принадлежало Румянцевскому художественному музею. Более того, картина располагалась в здании, которое специально было построено для картинной галереи этого музея в 1914 году. И когда встал вопрос о перераспределении фондов Румянцевского музея, это вызвало очень непростую, неоднозначную реакцию в культурном обществе. Нужно сказать, что многие даже художники, скажем, братья Васнецовы, Нестеров, Кончаловский и многие-многие другие были против того, чтобы коллекция Иванова поступила в распоряжение Третьяковской галереи. А Третьяковская галерея была единственным музеем, который мог бы принять вот это творческое наследие. И только к 1932 году, когда в Третьяковской галерее был специальный зал сооружен для этой картины, она смогла здесь, так сказать, и воцариться. Картина с тех пор не выездная, потому что действительно представляет собой непростой такой в техническом отношении артефакт. Да, и холст, и перегруженность маслом, потому что работа велась довольно долго. И многие другие перипетии, которые были связаны с этой картиной, они, конечно, ухудшили ее состояние. И поэтому вот эта картина теперь вот в этом зале, реконструированном уже после последней реконструкции Третьяковской галереи, которая завершилась в 1994 году, она теперь навечно вот здесь, среди этой экспозиции. Конечно, это ключевое произведение. И не только собрание Третьяковской галереи, но и русского искусства в целом. Личность Александра Иванова, его творческие высоты, все связано с работой над этим полотном. То есть мы не ошибемся, если скажем, что создание этой картины стало и процессом сотворения художника с большой буквы. То есть того Иванова, которого мы знаем и по картине, и по многочисленным этюдам к ней, и по великолепной серии, графической серии библейских эскизов, над которым художник работал последние 8 лет своей жизни. Он выпускник Академии художеств. Его отец – профессор Академии художеств, известный исторический живописец начала XIX века Андрей Иванович Иванов. С молодых лет художник учился под присмотром своего отца. Правда, это сказалось и на отношении к нему, немножко таком ревностном со стороны других профессоров, потому что кто-то мог говорить, что он не сам работал над своими студенческими академическими полотнами. Он получил малую золотую медаль за картину «Прямо», спрашивает у Ахиллеса тело Гектора. Эта картина попала также в собрание Третьяковской галереи. Он написал на большую золотую медаль композицию «Иосиф, толкующий сны заключенным с ним в темницах». И за эту картину, и за большой картон, то есть большой огромный рисунок с известной античной группы «Лакаон» с сыновьями, художник получает большую золотую медаль. Вот, но настолько было велико опасение у профессоров, что он не сам создает свои работы, что его общество поощрения художников, которое субсидировало зарубежную поездку, попросило написать еще одну работу. Это была картина на мифологический сюжет «Беллерофонт отправляется в бой против Химеры». Но картина стала менее удачной, чем предыдущие работы Иванова. И он даже признавался в письме к своему другу, что эта работа чуть не стоила ему отправления в чужие края. Тем не менее, в начале 1830 года он отправляется в Италию, как выпускник, получивший большую золотую медаль, чтобы продолжить свое образование. Историческим живописцам полагалось 6 лет провести в Италии, изучить коллекции художественные, написать копию с какого-то известного произведения эпохи Возрождения и сотворить свой труд, которым бы выпускник, пенсионер, мог бы отчитаться. Путь в Италию лежал через несколько европейских городов. Через Дрезден, где он и видел Рафаэлевскую Сикстинскую Мадонну, через северные города Италии, где в Милане, в галерее Уффици, он был поражен скульптурой Венеры Медичи, которая поразила его своей живостью, вот этой вот античной красотой, восходящей, может быть, к той живой натуре, которой пользовался когда-то античный скульптор. То есть постепенно вот у этого хорошего, прилежного ученика Академии художеств начинает вырабатываться свое отношение и к культурному наследию Италии, к культурному наследию Европы. И когда он попадает в Италию, конечно, он не предполагал, что он останется там, в Риме, на 28 лет. То есть вот в начале 31 года он уже в Риме, а вернется он оттуда в 58 году весной, привезя свою картину, рассчитывая на большой успех и с надеждой вернуться снова в Италию, чтобы работать над серией библейских эскизов, вот над своим последним большим замыслом. Замысел же самой картины родился не сразу. Вот в нашем собрании есть замечательное полотно «Аполлон, кипарис, гиацинт занимаются музыкой и пением». В этой работе Иванов воплотил вот тот свой восторг перед античностью, которая сохраняла живое присутствие среди римских руин, развалин, среди римской природы. И именно в работе над этим полотном Иванов впервые начинает активно осваивать и пейзаж итальянский. То есть действие этого мифа происходит среди живой природы Италии. Это та концепция творческая, это та идея, которая ляжет и в основу большой картины. Как и метод, который он впервые опробовал в работе над другим сюжетом. Братья Иосифа находят чашу в мешке Вениамина. Несколько эскизов тоже есть в нашем собрании. Иванов свой метод определял так – метод сравнений и сличений. То есть не просто придумать умозрительно героев, персонажей, но найти им реальные прототипы среди живых людей, среди реальной природы. А замысел пришел почти внезапно, как озарение. И, видимо, Иванов даже предполагал, что само провидение распорядилось вот послать ему этот сюжет, как он его называл, первый сюжет в мире. Сущность всего Евангелия заключена была, по мысли Иванова, вот в этом моменте, первом появлении Христа перед народом, который слушает проповедь Иоанна Крестителя, крещается в водах. И вот эта вот первая встреча Спасителя человечества с представителями этого человечества, вот этот сюжет заключал в себе действительно многие начала, как бы вот концы и начала, да, концы предыдущей ветхозаветной истории, начало будущей христианской истории. Этот сюжет заключал в себе и проблему выбора, что было тоже важно и для Иванова, и для людей XIX века, да, очень непростой момент выбора, который действительно сопровождает жизнь любого человека. И в 1833 году Иванов впервые пишет в Общество поощрения художников то есть общество, которое его субсидировало, его пенсионерскую поездку, он пишет, что, читая Евангелие от Иоанна, я натолкнулся вот на этот сюжет, первый сюжет в мире. Но в обществе поощрения художников люди были трезвомыслящие, они понимали, что одно дело придумать, а другое дело все-таки представить, что ты можешь. К этому времени Иванов отправил в Академию в качестве отчета только большой картон, такой большой рисунок с фрагмента росписи Микеланджело в Сикстинской капелле «Сотворение мира». Этот замечательный рисунок, к сожалению, он был уничтожен, он сгорел в пожар академический в начале 20 века. Иванов, конечно, сообщает об этом желании написать такой сюжет и своему отцу. Но отец тоже, хотя и художник, творческая натура, но он понимает пределы возможности изобразительного искусства. И он пишет сыну: «Сущность всего Евангелия. Предмет, конечно, важный, но как ты он и изобразишь?» И вот с этого момента начинается очень непростой путь вот этого творческого борения Иванова с этим своим гениальным замыслом. То есть найти визуальную, изобразительную форму для этого всемирного сюжета. Сюжета, который по мысли художника должен был как икона обращать взоры зрителей к первообразу, наполнять их глубокими мыслями, да, философскими рассуждениями о предмете. В Русском музее есть эскиз 1834 года, выполненный маслом. В нашем собрании есть аналогичный и карандашом исполненный, который называется первоначальным. Действие тоже происходит на берегу Иордана, там тоже проповедующий Иоанн Креститель, есть и фарисеи, но весь сюжет, он оказывается в более жанровом ключе решен. Люди сидят, стоят, есть женские, детские какие-то персонажи, да? Все это немножко распыляет восприятие. И, конечно, Иванов и советуется с теми людьми, кто был для него авторитетом. Это европейские художники, скульптор Торвальдсен, Вребек, представитель братства назарейцев немецких. А с Киприенским Иванов был с ним дружен, он ценил его мнение художника. Начинается процесс поиска тех пластических моментов, которые бы могли раскрыть идею пришествия Спасителя, идею пробуждения в человеке, в народе, реакции на это явление, как это было изобразить через фигуры, через жесты, через взаимоотношения фигур в пространстве. Вот эту сложнейшую задачу художник и решал. Сначала в эскизах, их известно несколько, в том числе есть и в нашем собрании, так называемый, например, венецианский эскиз или эскиз в венецианских красках, написанный после поездки Иванова на север Италию. Известно, что именно художники венецианские, Тициан, Тинторетто, Веронезе, владели вот этой тайной колорита. К сожалению, в Академии художеств колориту, то есть вот важности именно цвета, цветовых градаций на полотне, важности колорита для исторической картины уделяли меньше внимания, чем, скажем, рисунку. Вот. И Иванов ощущает вот этот как бы недостаток. И он копирует этих замечательных венецианцев. Он пробует действительно понять и почувствовать сложность вот этих цветовых соотношений, которые он видит на их полотнах. Он едет в Милан, чтобы посмотреть на фреску Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». И для него именно вот путь Леонардо да Винчи в искусстве стал таким критерием для собственного пути – медленного, вдумчивого, неторопливого. На это еще накладывалась, конечно, и собственная натура Иванова.
Мы еще продолжим рассказ о творчестве Александра Иванова. А сегодня время нашего эфира подошло к концу. Всего вам доброго. До свидания.